Я тебя отрекомендовал как человека, как интеллектуального блогера, блогера нового поколения.
Ох, боже. Старого поколения.
Мне 32 года.
Один из первых и последних.
Старого поколения – это мои друганы, да, старперовские, там, Сергей Доля, Илья Варламов и так далее. Это вот друганы старого, ну, то есть это старое блогерское поколение. А Сережа, у него интеллектуальный блогинг совершенно нового поколения, на мой взгляд.
Ох, Саша, только вырежи, ради бога, потому что я от добрых слов, я по старой советской привычке таю весь просто.
Ты все равно не слушаешь эти выпуски, ты даже не узнаешь об этом.
Ну, ладно, тогда хорошо. Короче, смотри, будем говорить про пленку. Скорее всего, в общем глобальном смысле, что как с пленкой обстоят дела, с пленочной фотографией, с проявкой. Поговорим немножко, хотелось бы про среду или среду, не знаю до сих пор, как правильно.
Среда, потому что это среда общения.
Я понял. И немножко поговорим про фреймвей, про твои фотопутешествия.
И про дрон. Про дрон тоже поговорим.
Да, и про дрон, который вы недавно запускали, который пленочную камеру примотали.
Хорошо, давайте, с удовольствием обо всем могу поговорить.
Здравствуйте, дорогие слушатели, добро пожаловать в 51-й выпуск «Иммигрант Каста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона, и также с нами Сергей Король из Берлина.
Всем привет!
Сегодня у нас специальный гостевой выпуск, в котором мы обсудим пленочную фотографию, километры пленки, кинопленку, а также веники.
Не веники, а веник, Саша. Ты не знаешь мем. Я вот, короче, когда я накоплю денег и куплю принт Паши этого веника, у меня есть такие желания, на самом деле, то я, короче, тебе покажу, что это такое. А у нас в гостях Павел Косенко, известный московский фотограф, основатель фотолаборатории «Среда». Насколько я знаю, это главная, наверное, единственная сейчас полностью пленочная фотолаборатория в Москве. Еще я знаю про Пашу, что он был сооснователем фотопроекта. Это сеть такая довольно крупная, московская сеть фотомагазинов, фотоателье, не знаю даже, как это правильно назвать. Вот, и еще Паша путешествует, возит фотографов разные фототуры по всему миру, от Японии до, не знаю, там, докуда, до Азербайджана.
Нет.
Не в Азербайджане не были, да, еще?
В Азербайджане дело в том, что я являюсь персоной нон-грата, если я там появлюсь, то меня посадят в тюрьму.
Ты был в Карабахе, да, получается?
Да, единственная страна, в которой я не могу появиться, к сожалению.
Вот, а еще я знаю, что Паша по образованию джазовый музыкант.
Да, я по образованию джазовый музыкант, правда, я очень много лет не играю на гитаре. Мой диплом единственный говорит о том, что я артист джазового ансамбля. Вот. Но все остальное более-менее верно сказано про меня.
Рад, слушай, а как ты из джазового музыканта превратился в фотографа вообще? Как это, где этот момент произошел?
Да сложно сказать. Я как бы фотографом всегда был, наверное. Вот, просто музыка не совсем моя тема оказалась. Вот я как бы очень... Долгое время я занимался, лет, наверное, 20 примерно, но, наверное, там было больше желания, чем каких-то способностей. Но мне, честно говоря, давно уже надоело заниматься музыкой. Я даже не хотел заканчивать колледж, но просто решил, что надо его закончить, но просто для того, чтобы доказать, что я самому себе, что я хоть что-то могу закончить, да, хоть какое-то образование получить, потому что до этого я бросал Московский инженерный физический институт, где учился на теоретика физика-ядерщика, тоже как бы.
Ого, ничего себе.
Вот, ну, интересы быстро менялись, и с музыкой я тоже как бы понял быстро, что не очень моя тема, но очень не хотелось как бы еще очередное бросать незаконченное дело, поэтому я получил это образование просто, чтобы самому себе, скажем так, доказать какие-то такие штуки. Ну, это было давно, я молодой был.
Слушай, получается, что ты начал снимать на пленку, когда это еще не было модно, да, получается? Какие года вообще были? Помнишь свой первый пленочный кадр? Признавайся.
Слушай, дело в том, что я, так как я родился очень давно, живу на этом свете уже достаточно долго. Вот, я снимал на пленку, когда не было других технологий. То есть мой первый пленочный кадр был сделан, когда, ну не знаю, мне было лет, наверное, 6. А это было в 1980 году, соответственно. То есть я... Папа мне показал камеру, давал мне в школу, там в первый класс, и «Зенит», я ходил на черно-белую пленку, снимал в школе. Это такой, у меня был очень длинный период влечения другой не было тогда фотографии, лет до 14, наверное, то есть я прям плотно снимал на пленку, там в каких-то конкурсах участвовал, под кружок ходил и так далее. А потом просто на много-намного лет забросил. Во-первых, потому что музыкой занимался, а во-вторых, потому что физикой занимался. Вот. А потом вот вынырнул я как бы в этот мир обратно, в фотографический, где-то в 2002 году, когда появились доступные цифровые камеры. То есть я как бы вернулся в мир фотографии в цифру. Как там пару лет, может, я снимал на пленку параллельно, вот, потом меня целиком поглотила цифровая технология, я очень глубоко ее начал изучать и посвятил этому лет 10, наверное, своей жизни. Вот, параллельно снимал на пленку, конечно, но гораздо меньше, чем раньше. И вот только спустя 10 лет очень глубокого изучения цифровой фотографии я наконец достиг вот вершин, то есть я сделал все, что я мог добиться. Я считаю, что я достаточно хорошо разбираюсь в технологиях, умею обрабатывать, там написал книгу, посвященную цифровой фотографии, и так далее, и так далее. То есть без ложной скромности скажу, что сложно найти человека, кто бы в цифровой фотографии с точки зрения технологий разбирался лучше, чем я. И достигнув как бы вот этих вот пределов, я понял, что она не способна дать то, что нужно. И вернулся к пленке.
Я сейчас представляю, как, не знаю, сотни тысяч пуканов, так сказать, разорвались в России, мне кажется. И люди, которые кричат: как так? Ты что, гигапиксели у нас тут вообще? Sony A7, я не знаю, я просто в этом плохо понимаю. Слушай, правда, вот я на самом деле, вот я тебя знаю как довольно опытного человека. Я твою книжку читал, правда, я слишком глупый оказался, чтобы ее полностью понять нормально. Но все же, я там тоже как-то снимал на цифру. Правда, что ли, не догоняет цифра пленку?
Смотри, какая ситуация. Это зависит от твоего личного опыта визуального и от твоего личного, от твоей личной насмотренности, от твоего личного чувства вкуса, да, вот как бы, к которому ты дошел. Для большинства людей, в принципе, цифровые технологии действительно способны, ну, дать то эстетическое качество, которое им нужно, этим людям. Но есть там малое количество людей, их очень мало, может быть, их 1%, может быть, их 2%, не знаю. Ну, какие-то такие супер-пупер-эстеты, которые вот кривят губу и говорят, что нет, нифига, там цифра не способна, вот пленка рулит. Все, конечно, на них смотрят как на полных баранов, да, потому 100%. Что они типа там себе что-то надумали, возомнили о себе. Меня-то из себя бог знает кого, на самом деле ничего они не видят, ничего не понимают, просто дань моде. Ну, наверное, меня можно к таким людям отнести. Вот, и мне, в общем-то, все равно, что об этом думают другие люди. Мне действительно не хватает эстетического качества пленки, и действительно не хватает цифры, и действительно не хватает процессов работы с материалом в цифровом виде. Я с удовольствием этим занимаюсь до сих пор. Я снимаю на iPhone, я разрабатываю софт, посвященный обработке фотографии и так далее. Но все равно весь творческий процесс для меня – это пленка, потому что это вот там те самые вот 1% да, качества, там самый верхний-верхний слой, который я не могу получить в цифре, при том, что я очень хорошо умею готовить цифру.
Ох, боже, я просто... Сейчас это было, как, знаешь, как просто как елей на голову. Ну, то есть не зря я обложился камерами здесь пленочными, значит. Ну, и на самом деле я... Ну, я примерно понимаю, о чем ты говоришь, хотя я думаю, что до твоего уровня там понимания качества изображения я, конечно, не дотягиваю. Вот, но все же. Слушай, вот еще такой вопрос: расскажи вкратце, как вообще образовалась среда и почему там только цифра, только пленка? Можно ли бы выживать сейчас в пленочном мире? Как это происходит?
Слушай, ну на самом деле не только пленка, мы цифру тоже начали печатать недавно.
Все сдали, значит, да?
Нет, за этим есть философия определенная. Сейчас расскажу, если кратко. На самом деле мы начали заниматься этим с моим партнером Димой Кузнецовым, вот, этим бизнесом просто как бы как бизнесом для души, то есть исключительно. Несмотря на то, что, ну, лично для меня это были вот, я вложил в этот бизнес все деньги, которые у меня были, но меня абсолютно бы устраивал результат, то, чтобы мы ничего не заработали. То есть мы вложили там большую сумму денег и ничего не получилось. Я бы получил опыт, там, не знаю, команду, людей и так далее. Мне бы это полностью устраивало. И Диму тоже. И мы этим занимались просто для души и для себя. Мы делали самую лучшую проявку, чтобы свои пленки проявлять. Мы делали самый лучший магазин фотопленки, чтобы самим покупать пленки и так далее. А в какой-то момент времени это вдруг стало достаточно сильно, так сказать, развиваться. То есть какое-то нереальное количество людей к нам присоединилось. клиентов и коллег там пришло на работу. На сегодняшний момент у нас 45 человек в штате. Ну, достаточно, да, большое количество людей. И он постоянно растет, и мы постоянно развиваемся. То есть как-то вдруг вот это вот хобби, эта вот любовь к пленке вдруг превратилась в бизнес. Это было, конечно, очень приятно.
Слушай, а вот вы, получается, вы угадали какой-то тренд на возрождение пленочных технологий или просто так само получилось?
Я думаю, что и то, и другое. И угадали, и сами воспитали. Потому что все наши заклятые друзья, то есть конкуренты, да, с которыми мы общаемся, дружим и любим друг друга, вот, они все говорят нам, что они очень благодарны нашему появлению на рынке. Как только мы появились на рынке, он стал расти. И у них с тех пор все растет.
А в Москве еще остались, как бы, типа там приходишь какие-нибудь, ну, как обычные вот эти вот раньше можно было типа в супермаркете отдать пленку, тебе проявят, вернуть? Или это уже все давно кануло в лету?
Да нет, много на самом деле контор, много фирм, где можно проявить, лаборатории, ну там, не знаю, ну с десяток просто можно навскидку назвать. А если учесть то, что у многих из них, многие из них это сетевые лаборатории, тот же самый фотопроект, к которому я когда-то имел отношение, у него там около 20 точек. Фотосфера около 20 точек, да, это разные точки. То есть 40 точек это вот прям навскидку, где можно сдать пленку на проявку, проявить ее. И, ну, может быть, это будет не очень быстро, может быть, это будет не очень дешево, но это, тем не менее, в общем, доступно.
Слушайте, скажи, пожалуйста, а вот ты писал в Фейсбуке, я не раз натыкался на твои такие посты, что вот мы там каждый месяц чуть ли не удваиваемся. Это правда так?
Нет.
Прям так
мы
растет?
Мы удваиваемся каждый год.
Ну, блин, все равно удваиваться каждый год – это дофига вообще, нет?
Да, это с точки зрения бизнес-процессов – это хороший результат. То есть плюс 100% роста оборота и прибыли каждый год. Ну, сначала это были сокращения убытков, да, только недавно это стало прибылью. Но, тем не менее, то есть там 5 лет подряд мы каждый год стабильно удваиваемся. Вот. То есть если мы, допустим, продавали когда-то 500 роликов пленки в месяц, потом стали продавать через год 1000, потом 2000, потом 4000, сейчас мы продаем около 10 тысяч роликов пленки в месяц. И столько же проявляем.
Скоро начнете сами свою пленку делать, да?
Да, ну мы сейчас делаем, перематываем просто, а так, конечно, свою сделать сложно.
Расскажи, а что вы там перематываете?
Мы перематываем кодек Vision 5222, черно-белую пленку, и узкую, и широкую. Ага. Ну, то есть, свежую пленку покупаем и сотрудничаем напрямую с кодеком, кодек Alaris, две разные компании. Как бы мы везде, мы одни из самых ключевых игроков на сегодняшний день, то есть, с нами работают все крупные компании напрямую.
Очень круто.
Вот. Да, и мы покупаем ее там километрами, эту пленку, километрами перематываем.
Потрясающе. Вручную перематываете или у вас машины есть какие-то?
Ну, машинки есть для узкой пленки, а широкую вручную, да.
Вот есть пленочный чатик, который называется «Пленка чат», и там есть вопрос для тебя, два вопроса, ну, которые, может, по сути, один, от Алекса. Первый вопрос: куда делась возможность оптовой покупки некоторых пленок? Кодек видел, а вот Fuji почему-то пропали. И второй вопрос: планируете ли как-нибудь купить оптом какой-нибудь кодек Aerocolor и продавать его в разных форматах? Вот что скажешь?
Ситуация следующая. Сейчас, в настоящий момент времени, очень большой дефицит фотопленки во всем мире. Ни кодек, ни Fuji не справляются со спросом. Эта проблема длится примерно месяцев 8 последних. То есть за последние 8 месяцев поставки в Россию у Кодека, да, то есть у Кодек Alaris, компании, которая имеет здесь официальное представительство, официальные поставки вот именно через них были только 2 раза. Вот, то есть, хотя раньше они были каждый месяц. Проблема в том, что пленка не доходит до России. Она не доходит даже до Европы. То есть вся пленка продается в Америке. Сколько Кодек выпускает, сколько и продается.
Фотоимпекс и пропал Портра вообще.
А ты не слышал, в этом году у Кодека была проблема с Портрой? Что-то там у них был какой-то брак, им пришлось уничтожить типа там миллионы катушек.
Не могу сказать насчет уничтожить, но была проблема с широкой пленкой, с ракордом. Ракорд отпечатывался на пленке. Но вообще-то было, честно говоря, черно-белая пленка. Я не слышал, чтобы это было с широкой, с цветной.
Именно с Портрой 400 у них в этом году.
Да, Портра пропала у нас 2 месяца, не было Портры вообще, да, в Берлине.
Портра нет нигде уже очень давно, уже полгода. Ну, как бы есть, но очень мало количества. Про брак именно с Портера не слышал. Okay. С Тимаксом 400 была проблема. Основная проблема то, что она просто не доходит. То есть, заводы Кодек находятся в... Именно которые пленку делают. У Кодека много заводов по всему миру, но те, которые делают фотопленку, будем еще точнее, находятся в Америке. Все, что производится, сначала поступает в Америку, в американские магазины, B&H и прочие. Да? Потом уже они идут через дистрибьюторскую сеть в Европе. и потом уже доходит до России. И вот последнее время до Европы доходит примерно, ну, там, в 10 раз меньше, чем Европа хочет продавать. А до России не доходит вообще ничего, просто ноль полный.
Проклятые хипстеры все сфотографировали.
Кодек увеличивает свои мощности, постоянно наращивает, но это тоже процесс такой долгий, да, это же не то, что там пальцем щелкнул, у тебя на следующий месяц там в два раза больше ты можешь произвести. Это процесс, который занимает там полгода, чтобы увеличить мощность. Новые линии поставить, да, там и так далее.
Вот, слушай, Паша, ты вот, наверное, тоже это ощутил. Я последние несколько лет я только наблюдал за тем, как разные компании только прекращают выпуск пленки. Там Fuji прекратил выпускать Acros. Там убрал кучу пленок вообще, уничтожил фактически. Как ты считаешь, мы вот прошли это падение, будут новые пленки появляться, вернутся старые?
Не, ну подожди, во-первых, за последние два года Kodak вернул в продажу T-Max 3200 черно-белую пленку и Ektachrome. Ektachrome в 2017 году, а T-Max 2018.
Кому они нужны?
Я согласен. Ну, 3200, кстати, достаточно большим спросом пользуется. А Ektachrome, я тебе поясню, там в чем проблема. Не проблема, точнее, а нюансы. Это они пытаются восстановить киношный рынок, потому что кинопленка продается достаточно успешно, и киношная, ну, особенно Супер 8. Мы недавно начали продавать Супер 8, буквально 2 месяца, и прямо у нас это так серьезно увеличило наши продажи. Вот. Причем это было предложение со стороны Кодека в нашу сторону, что не хотите ли вы еще и кинопленку продавать. Вот. Мы начали продавать и увеличили продажи Кодека в России в 2 раза, вот за 1 месяц сразу же, ну, по кинопленке имеется в виду. И этот рынок достаточно большой, он растет постоянно. Есть большое количество людей, которые снимают на старые камеры. Для меня загадка, где они их проявляют в России.
Ну, кстати, да, это я хотел спросить, то есть, кто эти люди и где они это проявляют? То есть, вы не проявляете, это, собственно, это?
Мы не можем это проявить по разным причинам, потому что это мы фотопленку проявляем, ECN2 процесс, а кинопленку нет, потому что это, ну, честно говоря, единственная проблема, где ее сушить. Потому что это большие очень метражи, да, и развешивать ее как на белевых веревках не получается в данном случае.
Приходишь такой в среду, а там такие натянутые веревки.
Паутина.
В среду.
В среду, прости. Ну, я в среду обычно приходил, поэтому я так и запомнил.
А, да, я понял. Да.
Да, меня интересует действительно, кто эти люди, что они снимают. То есть это ведь, во-первых, это не дешевый процесс. Я понимаю, что от Советского Союза остались вот эти вот камеры, которые можно купить дешево, и они, скорее всего, часть из них все еще работает.
Они, кстати, их исчезли просто. Да. Они раньше вот какие-нибудь экран, там, все что угодно, они просто продавались за 500 рублей на Авито, а сейчас их просто нет. Вот, то есть их просто вымели.
Вот, кстати говоря, Сергей, не знаю, помнишь ты или нет, но ты мне подарил как раз экран 4, и вот у меня он тут прямо в руке лежит, и все.
Отдай обратно. Это дорого
теперь. Тут прям 3 объектива и 8 миллиметров помещается. Осталось пленку найти только и проявить где.
Ну, если говорить про Москву, мы же никому еще не сказали из наших слушателей, да, что у нас трехгородняя связь: Лондон, Москва и Берлин.
Берлин, да.
Да. Вот. Я могу сказать за Москву. Здесь есть большое количество любителей, которые проявляют пленку вручную. И на них все держится. То есть, вот эти все продажи Кодека, на самом деле, они не то чтобы запредельно большие, но они есть. Вот, я могу углубляться, просто я не уверен, ну, я знаю как бы структуру рынка, то, что покупают, я не очень уверен, что это интересно широкой аудитории. Там есть просто сегментирование, Супер 8, 16 мм и 35 мм, это совершенно разные категории людей покупают. Да, Супер 8 это как бы именно вот бытовые вот покупки, да, то есть это частные люди, и именно Супер 8 проявляют частники в основном. Плюс есть такая фирма TopCadr, которая занимается сканированием пленок. У них очень хороший сканер, достаточно дорогостоящий, около 100 тысяч евро стоит этот сканер, и очень хорошее качество сканирования. И вот они каким-то образом тоже вручную проявляют, и так же, как и среда, они зарабатывают не на проявке, а на последующем сканировании. То есть, когда мы в среде проявляем пленки, мы тоже на этом, это убыточное как бы мероприятие. Но потом, когда мы сканируем, мы возвращаем убыток с пленки, с проявки, в смысле, да, еще немножечко зарабатываем на сканировании. Вот у них такой же подход, и они там держат эти абсолютно убыточные, дико сложные геморройные участки проявки только для того, чтобы получить потом сканирование. Вот. А 16 мм, 35 мм с ними проблем нет никаких. Их проявляет Мосфильм, студия Горького. Раньше Синелаб проявлял, сейчас они закрылись. Вот. Но там все просто. То есть приходишь, проявляешь и получаешь готовую пленку. Вот. Именно Супер 8 держится на любителях. Но при этом, судя по всему, их много.
Дело в том, что Kodak же, они же грозились выпустить новые камеры для Супер 8, и они еще грозились, то есть продавать, ну, камеру и кассеты, там что, ты покупаешь кассету, и там в цену уже входит проявка, ты им ее послал, они сами ее там у себя в Рочестере проявили, отсканировали, тебе прислали уже видеофайл. И у них этот проект довольно долго, они показывали везде этот прототип сначала камеры, потом саму новую вот эту камеру, потом даже каким-то энтузиастам дали на нее поснимать, и постоянно меняли еще цену, то есть никто не знал, сколько эта камера будет стоить. В итоге они последнюю цену называли, что типа около $2000 за эту камеру, а типа, потом она вообще пропала, ее теперь больше нигде нет. И они молчат, и ничего не говорят про нее.
Ну, у меня инсайдерская информация на эту тему, поскольку я общаюсь с представителями
Kodak. Так.
Но проект как бы существует, но он достаточно в сыром виде пока что еще. То есть Kodak он интересует, Kodak им занимается, но по факту обещания были чуть-чуть преждевременными, им еще время нужно. И похоже еще, ну как бы это не один месяц, да, и не два месяца, может быть это год-два еще нужно, но они как бы занимаются им, да, просто сыро еще.
Но, а ты не знаешь, чего конкретно у них там за проблемы, чего не пошло?
Конкретно не знаю, но пока сыро, вот, то есть они дали на тестирование, люди начали тестировать там. Это же большое количество фидбэка возникает, да, что не то, что там неудобно, да, то, что элементарно, может быть, ломается там или еще что-то. Но как бы не готовы они пока продавать, потому что это большие деньги, это как запустить, да, в продажу iPhone, который не работает. Ну, получишь тут же все обратно.
И поправь меня, ведь это же по Super 8, это как раз эктохром и есть, да, пленка?
Но Эктохром, производство Эктохрома, да, было реабилитировано именно под проект Super 8 камер и под спрос, который существует на рынке 16 мм и 35 мм, насколько я понял.
Ну, кажется, логичным, поэтому средний формат до сих пор не выходит, ну, потому что мощности загружены другим.
Ну, пока еще рановато, да, для среднего формата, но как бы тут сложная ситуация. Перестройка производства это вот прям реально, ну, год нужно, понимаешь, по-хорошему. А у тебя тут спрос каждый месяц удваивается, грубо говоря. Они просто там не знают, что делать. Они сейчас вложат деньги, а потом окажется, что народ быстро перенасытится и будет избытки, да, и опять будут убытки. Это вот такой процесс. Я прекрасно понимаю Kodak, которому очень непросто живется, и в рамках таких изменений серьезных на рынке, да, каждый месяц, они, конечно, ну так, медленно реагируют и боятся делать какие-то опасные шаги.
Слушай, ну вот по поводу, кому тяжело живется, мы можем вспомнить компанию Titinal, которая хрен знает, что с ней сейчас происходит. И вот Titinal E6, который я раньше покупал, давно проявлял слайдовую пленку, он просто пропал. И вот я носил слайд проявлять фотоимпикс берлинский, они говорят, мы больше не берем, у нас нет химии. Ну как вот ты считаешь, как бы, вот может рынок схлопнуться из-за какой-нибудь такой ерунды?
Насколько я знаю, E6 химию делает Fuji, до сих пор продолжает делать. То есть, как бы, если было бы желание, то фотоимпакс мог бы это купить. Но просто я тебе могу привести цифры. Uh-huh. Вот мы проявляем, грубо говоря, ну, на сегодняшний момент там 9000 роликов пленки в месяц. Uh-huh. В сентябре, может быть, это будет 10000, пока не знаю. В августе это было типа 8500. Из них, как думаешь, какое количество пленки E6? Из, грубо говоря, 8500 роликов.
Ну, я не знаю, 5%, нет?
Ну, ты в количестве, мне скажи, в штуках.
Ну, я не знаю, может, 500 роликов, нет?
Меньше.
Меньше 500 роликов?
Да.
Фига. То есть, да, никто не снимает на слайд?
Ну, как бы не снимаю, да. Это дорого, долго, и вот это сложно, понимаешь? Это все-таки профессиональная пленка, там экспонировать нужно правильно.
Блин, ну, то есть, очевидно, да, почему, получается, рынок склапывается в слайды?
Ну, я поспорю тут, как бы, экспонировать ты просто фотографируешь на камеру, которая есть какой-то у нее режим автоэкспонирования, фотографировать на нее, ну, не сложнее, чем на обычную цветную пленку.
Но эти люди не снимают на слайд, которые встают пленку в автоматическую камеру.
Да, единственный вопрос – это цена самого ролика пленки, но как бы она все еще дешевле, чем полароиды.
Слушай, но при этом дорогая проявка, она значительно дороже стоит,
чем… У нас стоит 10 фунтов проявка слайда.
У нас 12 евро.
А, ну вот то же самое, в общем.
А вы сколько, Паш, проявляете?
Ну, в Москве стоит проявка слайда 300 рублей, а проявка негатива 100 рублей. Ну, в три раза разница.
Слушай, такие смешные цены.
Блин.
Да, да, это дешево все.
Вот я в Фотоимпиксе недавно встретился с чуваком, он оказался из Осло, норвег. И у него чувак в Фотоимпиксе спросил, а сколько у вас стоит проявка, типа, катушечки пленки? Чувак говорит, 24 евро за катушку в Осло. Я такой, думаю, ни хрена себе.
А это, кстати, правда, потому что когда в Финляндии, я когда-то проявлял, типа, черно-белую пленку, ну, у меня еще не было своей химии, вот это все, то в Финляндии мне тоже за 20 евро проявляли черно-белую пленку.
Слушайте, тут такая ситуация, вот, например, к нам, у нас есть заказчики, которые к нам прилетают из Нью-Йорка, из Парижа, фэшн-фотографы, да, которые там проявляют пленки. Ну, там есть один заказчик, я, к сожалению, не могу назвать имен, но это топовые имена, поверьте, вот, который там, человек, допустим, привозит нам каждую неделю 50 роликов широкой пленки. Вот, проявляет их. Он прилетает на самолете, этот человек.
Окупается все, да?
Он проявляет их, он их сканирует в максимальном качестве, и он за неделю окупает с лихвой свои билеты, свои проживания в гостинице.
Офигенно.
И еще и в плюсах остается. Но самое главное, он получает гораздо быстрее результат.
Это
за
да.
3, ну, там, за 3, за 5 часов, за 6, там, не знаю, максимум, да, после того, как он сдал, в смысле, пленки. А в Нью-Йорке с таким же качеством хорошим он будет ждать там, ну, день, два, три.
Ну, это 100%. Вот, допустим, ожидание цветной пленки в Берлине сейчас, это 5-6 рабочих дней на проявку только.
Ну, это трэш.
Да, это просто как бы, поэтому... И с такими ценами я купил машину вот эту Йову, потому что дома и сканер, потому что иначе нет возможности как бы нормально заниматься творчеством, потому что все супер долго. Я уж не говорю про то, что они постоянно путают заказы, мне дают чужие заказы, а мои кому-то другим выдают. Ну, то есть, и как бы не найти концов. Это ужасно.
Ну, скажу тебе честно, и мы тоже грешны в этом бываем иногда, но, конечно, надо понимать, что у нас... Ну, мы, во-первых, почти всегда эти ситуации решаем, то есть, находим и возвращаем, но и потом эта ситуация бывает раз там в 3 месяца, то есть, раз на 30 тысяч пленок.
Ну, вот здесь есть такой вопрос, кстати, из чата. Почему в среде качество меняется от лаборанта к лаборанту? Иногда все отлично, иногда ужас.
Не, качество не меняется от лаборанта к лаборанту, меняется просто восприятие вот как бы конкретной пленки, да, то есть вот клиент принес там несколько разных пленок, одна из них была трэшовая, какая-нибудь там убитая, старая, там просроченная, вторая была шикарная, новая портра, вот, он сдал, прошло время, он как бы немножко, для клиента, для человека, кто снимает, да, на пленку, для фотографа, вот, для него, у него, ну, для такого, который не заморачивается глубоко очень в процессах, у него это все в подсознании остается вот восприятие картинки, которую он получил на скане, а что за этим стоит огромное количество разных факторов, как она была снята, когда она была снята, как она хранилась там, да, то есть как она была экспонирована, самое главное, то есть ты просто тупо два стопа не додерживаешь, ты получаешь на сканах трэш, вот, ну просто потому что сканер не в состоянии вытянуть абсолютно недоэкспонированную информацию. И это происходит нон-стоп, мы в этом, на это никогда не обижаемся, мы все время стараемся рассказать, объяснить, там, почему в конкретной ситуации нужно разбираться, да, что человеку не понравилось. Ну, нередко, скажем так, нередко оказывается, что это была проблема там, связанная в первую очередь с экспонированием.
Угу, угу.
Вот. А качество стабильное, потому что у нас две C41-х погружных... не погружных, а проходных машины. Одна на узкие пленки, другая на широкие. И они просто, ну, понимаете, при таком количестве, там, 300 пленок в сутки, говорить о нестабильности качества очень сложно, потому что если вдруг что-то где-то сбойнет, то это коснется сразу же там десятков пленок, десятков. Вот. И это невозможно пропустить мимо. Это просто и в плане фидбэка.
А такое бывало вообще?
Ну, максимально мы косячили там пленки 4, наверное. Но это было связано с тем, что машины, которые мы используем, естественно, их никто не поддерживает, да, и производитель там запчастей не предоставляет. Мы сами все делаем на 3D-принтере там вытачиваем.
Ничего себе.
Вот. Ну, иногда бывают какие-то моменты, когда вот реально у тебя шестеренка просто отваливается в процессе, и часть пленок, они застревают. Мы их, конечно, спасаем. У нас есть ручные приборы, мы вручную крутим, как вот раньше машины заводили. Но бывает так, что пленка где-то там немножечко зажует ее, там, да, там пару кадров будет испорчено. Но для того же фэшн-фотографа из Нью-Йорка, которому один раз так запороли пленку, это, конечно, была катастрофа.
Я улетаю домой. Никогда больше не
Ну, было много обид, да, было много там претензий. Но все разрулили, как бы более-менее объяснились. Ну, это физический процесс. Если какая-то лаборатория в мире говорит, что мы не косячим, мы идеальные, мы крутаные, мы там, у нас все чики-поки, вот просто никогда не носите пленки в такую лабораторию. Это невозможно. Это аналоговый процесс.
А что у вас за машина? Она, так сказать, из какой страны, сколько ей лет?
У нас для C41 проявки три машины. Вот. Одна из них Акфа, другая Коника и третья Норицу. Но самая свежая машина была произведена в 2008 году. И с тех пор ни разу не, ну, как бы она была произведена, и в заводской упаковке нам досталось. Вот. А предыдущие были уже, конечно, поюзанные, но в хорошем состоянии, в общем-то. Но мы даже дело не в том, что сколько машине лет, а в том, как она обслуживается. То есть, прежде чем запустить вот бэушную машину, мы тратим обычно около 2 месяцев на ее восстановление. Ну, то есть это просто ежедневный. Как бы мы ее драем просто изнутри вот до идеального там состояния, до зеркального, до, не знаю, до медицинского просто состояния, драешь и драешь, чтобы никакая ржавчинка нигде не осталась, ничего. Это вот уходит 2 месяца обычно.
Вот еще такой вопрос. Паш, как ты ощущаешь, какие вот... Ну, то есть, я, например, вижу такой вызов, что уменьшается количество хороших камер, на которые это можно снимать. Они изнашиваются, новых почти не производится. Как вот ты видишь с точки зрения там менеджера фотолаборатории? Вот это вызов для вас или нет?
Ты знаешь, на мой взгляд, вторичный рынок еще столь широк, столь объемен, что пока что говорить о дефиците пленочных камер рановато. Именно поэтому не производятся новые камеры. Но слишком большой рынок бэушных. Он, конечно, ну, они дорожают, да, эти камеры. Но мне кажется, еще не один год как бы хватит, не на один год. Mm-hmm. То есть сейчас выгоднее купить там тот же Hasselblad, не знаю, за 3000 евро, чем восстановить производство Hasselblad'ов, и они будут новые стоить там 8000 евро. Mm-hmm. То есть пока бэушные камеры не дойдут там до цены 5-6 тысяч евро, вряд ли Hasselblad будет суетиться и что-то делать на эту тему.
Слушай, как ты думаешь, это вообще возможно? Потому что технологии все-таки сложные, люди все там на пенсию повыходят, и все, разрушится, нет?
Ну, это возможно, потому что, понимаешь, как бы спрос определяет предложение. Будет спрос, будут делать камеры. Но если Leica делает камеры по 5, 6, 7 тысяч долларов там, или евро, и их покупают, то... И в том числе и пленочные, кстати говоря. Mm-hmm. То есть у Leica есть 2 пленочных камеры, насколько я знаю.
Ну, они, конечно, не 5 тысяч стоят, дороже, надо признать, по-моему. Там, это 12
дороже?
Тысяч. Да, но с оптикой, там, с микроном, но 12 тысяч.
Не-не, я имею в виду тушка. Без
оптики. Ну, тушка, да, 5-6, наверное, да. Дешево.
Ну, вот. И...
Дешево, копейки.
И одна камера есть у Nikon, F10 или как она называется?
Да, FM10, они до сих пор
делают. FM10. Вот и, собственно говоря, все. Вот 3 камеры в мире производятся новые. То есть, и тем не менее, для производителей есть смысл их производить. Для Leica точно есть смысл производить, я знаю это.
То есть, типа, на наш век хватит, да, ты хочешь сказать?
Я так думаю, что как только цена пленочных камер на вторичном рынке начнет достигать, ну, вот, в своей массе, да, в широкой, начнет достигать там значение в 5000 евро, где-то вот там и начнут уже появляться всякие проекты, возможно, стартапы и так далее по производству новых камер. Вот. Но это действительно дорого, это действительно не очень большой рынок с точки зрения продаж, вот, с точки зрения вендора, который разрабатывает камеры, поэтому им это должно быть оправдано ценой.
А среда вообще не интересуется этим рынком, там, не знаю, продавать камеры самим, там, восстанавливать их, чинить?
Ну, мы бэушные камеры продаем постоянно, и вот сколько бы мы их ни закупили, мы их всегда продаем. Ну, мы их делаем сервисное обслуживание, мы там их проверяем, да, то есть как бы у нас люди покупают чуть подороже, чем там на Авито, но гарантированно это будет там проверенная, надежная, работающая камера. И тут есть большая проблема в том, что на самом деле все, что вы на мне вопросы задаете, я, конечно, понимаю, что я очень много разговариваю, но они все касаются бизнес-процессов, в которых я глубоко как бы погружен, и поэтому я стараюсь себя сдерживать и выдавать минимум информации не потому, что жалко, а потому, что я буду говорить еще 5 часов. Да
ничего.
Вот, но здесь как бы проблема с точки зрения бэушных камер в том, что нужны специалисты, которые смогут их оценивать. То есть у нас сейчас мало возможностей закупать камеры, потому что при закупке каждой камеры нужно ее покрутить в руках, посмотреть, что у нее там с объективом, что у нее там с, не знаю, там с этими, как это называется-то, с водорослями, которые на ней, да, что там с механикой, с, да, с плесенью, с мехами, где порвано, где не порвано, как она смазана. Ну, это все спецу, это там, не знаю, 3 минуты. Но такой спец, он обычно все-таки не дешевый специалист, да, который разбирается в камерах. Мы пока не можем, не представляем себе, как вот организовать этот процесс, то есть где взять таких специалистов, которые будут разбираться в камерах, закупать их, тестировать, консультировать клиентов, да, которые покупают. Потому что те, кто есть в поле нашего зрения, специалисты, они, ну, не дешевые. Соответственно, и камера будет тоже дорого стоить. А мы все-таки стараемся какие-то, ну, адекватные по цене людям предлагать, клиентам окончательным предложения. Поэтому пока вот не получается у нас это все организовать в масштабном таком размере.
Вам нужен кружок этих молодых энтузиастов, которые работают.
Блин, я готов вступить в него просто.
И работают бесплатно, чтобы, да.
Это будет детский сад, который будет требовать еще больше внимания и ответственности, да, и потом люди будут покупать, приносить, там говорить, что это за фигню,
вы
продали.
Вы подбрасываете им сначала дешевые камеры, которые не жалко, если сломают, они на них научатся, а потом уже подороже. Как вот люди, которые учатся бриллианты стачивать.
Ну, как бы во всем есть свой разум. Разумный предел, есть там куча направлений, где можно приложить свои усилия. Вот. И это не самое оправданное с точки зрения потенциальной прибыли.
Паша, слушай, а вот с точки зрения потенциальной прибыли выгодно ли быть вот вообще пленочным фотографом, как творческой единицей?
Слушай, я тебе могу сказать, что я как бы очень удивлен, да, но я знаю нескольких, ну не то что нескольких, наверное, с десяток, с два десятка там фотографов, которые очень прилично зарабатывают.
Ну, это сколько очень прилично? Ну, там что, какой предел? Порядок.
Ну, я знаю одного фотографа, который снимает, опять-таки, фэшн, у которого съемочный день стоит в районе 4000 евро, и у него, ну, порядка, ну, не меньше 5-7 съемочных сессий в месяц, а то и 10, да, то есть, как бы, человек, который зарабатывает там в чистом виде 20-30 тысяч евро в месяц. Офигеть. Не то, чтобы это дико много, но все-таки это какие-то деньги такие выше среднего, я думаю, да, там, заработка.
Так.
Вот, я знаю пленочных свадебных фотографов, которые берут больше денег за свадебную сессию, правда, в последнее время, говорят, это сильно очень пошло на спад, вот это вот в свадебной отрасли интерес пленочная фотография, вот, но он есть до сих пор. Мне кажется, что это вопрос, как себя позиционировать, то есть, если ты умеешь себя продать, то, конечно, это можно больше зарабатывать. Ну и в целом люди, которые готовы заказывать съемку, коммерческую съемку имеется в виду, на пленку, как правило, они все-таки чуть-чуть более эстетически развиты, и они чуть более готовы к этой ситуации, и это, как правило, более...
Короче, бабло у них есть.
Ну да, такая, но я хочу сказать, что это интеллигенция, да, то есть это не то, что какое-то там быдло, что там, давай мне на пленку, а что, нормально. Нет, это люди достаточно интеллигентные, ну...
Интеллигент снимает на пленку.
У меня, кстати, недавно был, можете меня поздравить, у меня был, не знаю, как это называется, бенефис, да, когда первый раз мои фотографии сделаны на пленке, отпечатанную в среде оптическим способом, на фотобумаге продали. Ну, правда, это не я сам продал, я просто снимал ню, и модель захотела продать свою собственную фотографию, и в итоге продали ее за 100 евро.
Тебе ну, Сергей, тебе надо было сказать за трехзначную сумму.
За трехзначную сумму, да, согласен, евро. Вот, но как бы для меня, как бы мы с ней разговаривали, она говорит, да никто это не купит, вообще, кому это 100 рублей. Я говорю, нет, слушай, давай это пленка, давай скажем, что вот это, ее печатал лучший, один из лучших печатников в России. Паша, это правда так, да?
Первый печатник.
Ну, Дудас, да, у нас сильные печатники работают.
Ну вот, и, короче, она сделала аукцион в Твиттере, и вот за 100 долларов, за 100 долларов, не евро, прошу прощения, она ушла. Ну, то есть, типа, приятно. Слушай, а вот...
Это приятно, но это, на самом деле, очень мало для стоимости.
Как могу, слушай. Оценивается, наверное, деньгами качество творчества, я понимаю. А сколько вот твой принт стоит, скажи? Можешь такой разглашать?
Ты знаешь, могу разглашать, нет, нет никакого секрета, я совершенно не занимаюсь продажей своих принтов, я эти никак не педалирую, я, если ты обратишь внимание, я нигде об этом никаких постов.
Да, это так, это
ну, правда. Там, ну, может быть, раз там в 3 года я где-то под Новый год упомяну, что можно мои принты купить. Но это очень редко бывает. Это не является моим заработком. Мои принты покупают люди, которые ко мне напрямую обращаются, говорят, что нам нравится, как ты снимаешь, нам нравится вот эта твоя фотография конкретная, да, вот эта конкретная, сколько стоит. И в этом случае я им продаю. Но в среднем принт...
Ну, вот меня... веник, давай, вот знаменитый веник Косенко.
Веник, кстати, продано уже 6 копий из 10, всего 4 копии осталось. Предыдущие 6 копий были проданы по 200 евро каждая. Но я не считаю, что много и что это дорого, но при этом... Ну, а что барыжить-то?
Ну, это цветная оптическая печать, я прав?
Да, да, это ручная оптическая печать, это ограниченный тираж, каждая фотография сертифицирована, подписана автором и так далее. Вот не могу, вот сейчас не помню точно, то ли 5 копий проданы, 6 продается, то ли 6 проданы, 7 продается. Вот могу тут наврать немножко. Ну, следующий будет, наверное, чуть-чуть подороже там. Ну, не сильно.
А сколько вообще самая дорогая фотография, которую ты продал в жизни?
Ты знаешь, самые дорогие фотографии, которые я продал, это фотографии по всяким партнерским проектам с разными брендами, когда я был блогером, больше, чем фотографом, и получал достаточно большие деньги там, за написание каких-то там статей с использованием моих фотографий, где там было несколько слов, 10 фотографий, я за это получал там $5000. Вот. Грубо говоря, это вообще к фотографии не имеет никакого отношения.
Блин. Вот, кстати, по поводу веника Косенко знаменитого, это я просто вкратце одну минуту потрачу вашего времени. У Паши есть фотография, если я правильно... Она в Грузии сделана, да, Паша, я правильно помню?
Да, в Грузии, да, в Батуми.
В Батуми. Там на фотографии изображен такой пасторальный пейзаж, и одним из центральных элементов этого пейзажа является веник, такой обычный веник, который прислонен к чему-то там. И я помню, что когда Паша выложил эту фотографию в соцсети, началась буча, потому что у людей как бы не вкладывается в голове, что можно снимать на Hasselblad, на пленку, печатать фотографию, на ней просто веник. Там не голая женщина, там не Мерседес, там не что угодно. И вот эта фраза про веник Косенко, она стала мемом. И она в разных контекстах используется, обычно в стиле, когда вот, мол, как бы фотограф уверен в своем творчестве, не важно, что на нем изображено, но бывает еще говорят, что если пыльные сканы в среде, то этот веник Косенко не сработал, не подмели там, и вот так делают.
Ну, веник — это тут на самом деле просто фотография из проекта, над которым я работаю уже года, наверное, 4. Проект, посвященный очень сложной и очень пафосной теме Родины, который, конечно же, проект не должен так называться, на мой взгляд, в итоговом виде. Но это вот длинный проект, как бы, ну, грубо говоря, свинья грязь везде найдет, да, то есть где бы мы ни были, в каких бы мы странах ни были, все равно мы видим то, что нам близко, и веник — это как некий такой, ну, я немножко все утрирую сейчас, вот, ну, очень, скажем так, у огромного количества людей действительно это вызвало просто шок, ну, блин, это что за хрень вообще? Нас очередной какой-то вводят, значит, там за нос, да, и пытаются обмануть и впендюрить нам это якобы какое-то там искусство. Вот, веник, блин, он нам показывает. Еще один нашелся тут мне.
Кто-то задушил его в кадре.
Кандинский. Ну, в принципе, это отрадно, потому что это как-то прозвучало как высказывание, во всяком случае. Так, на каком месте мы закончили?
Про веник. Ты говорил, что типа часть твоего проекта про Россию.
Родина.
Ну, нет, не про Россию, про Родину. Это разные вещи.
Ну, для кого как.
Слушай, это, Сереж, если тебе интересно, мы с тобой отдельно созвонимся и пообщаемся на эту тему, потому что ты как экспат, ну, не экспат, а этот самый, как это, сбежавший, да?
Предатель.
Эмигрант, да. То ты как предатель, на самом деле, очень интересно с тобой на тему было лично мне поговорить. Это все очень и очень неоднозначная штука, и к территории, на мой взгляд, она имеет очень условное отношение. Вот. Это как бы я, в том числе мой проект про то, что Родина, она не связана с местом, с государством, со страной, она внутри человека. Да, и где бы ты ни был, ты грязь везде найдешь. Свинья грязь найдет везде. Ну, это так, если очень, очень утрированно, на самом деле все сложнее намного.
Паша, скажи, пожалуйста, вот есть такая, не знаю, не теория, а мнение у фотографов, что вот ты, когда движешься по какой-то творческой ступеньке, когда ты развиваешься, в какой-то момент ты доходишь до стадии, когда ты начинаешь снимать не просто что-то интересное тебе, а занимаешься проектной фотографией. Это так вообще?
Ну, по-разному. У меня, да, у меня так произошло в какой-то момент времени.
А как вот этот проект, как он складывается? Сколько времени на это уходит у тебя?
Ой, слушай, это такая штука прям вообще... очень сложно прогнозируемое. На сегодняшний момент у меня есть два реализованных проекта. Один из них был тренировочным, называется он «Ошибка». На моем сайте, если интересно, про него написано.
Да, мы приложим ссылочку.
Да, второй все-таки достаточно уже серьезный проект. То есть первый был, ну, просто потренироваться, что называется. Пощупать поле вообще проектной фотографии. А второй был уже действительно, ну, на мой взгляд, я им сам доволен, «Непрояв» называется. Это проект, который сделан из моих фотографий, которые я снял 25 лет назад и не проявил. А потом проявил спустя 25 лет. И вот этот проект посвящен теме памяти человеческой. То есть я даже не помню, что я снимал эту пленку. Не то, чтобы она у меня вообще была в наличии, не проявленной. И вот то, что я там на ней нашел, да, то есть ту гамму впечатлений, которые я получил, и размышлений, скорее, даже на эту тему, породил эту книжку. Ну, книжку, потом была выставка, и неоднократно уже. Этот проект родился у меня за месяц. Хотя я несколько лет работал над другим проектом.
Слушай, я эту книжку листал, и мне показалось, что она как-то очень необычно напечатана. Ну, то есть, я как-то темная. Это как вообще? Это тоже часть проекта?
Конечно, она же выглядит как негатив и позитив, да, под разными углами.
А-а-а.
То есть ты как бы под разными углами рассматриваешь, у тебя одна и та же фотка вдруг начинает проявляться. Это же проект посвящен памяти. То есть, и эта пленка, она просуществовала 25 лет на грани жизни и смерти. Она как бы есть, ее как бы нет, понимаешь? И форма, в которую я подобрал, мне помогли мои коллеги, на самом деле, и друзья тоже, найти эту форму, ну, в процессе каких-то дискуссий там и обсуждений внутренних, и вдруг вот осенило как бы меня, что это можно вот так вот сделать, что я вовлекаю зрителя в игру, я предлагаю ему как бы побыть на месте меня, на месте человека, который обнаружил, ну, нечто скрытое, да, что не существует. И форма в наше время играет большую роль, вот этот вот одновременно негатив-позитив, это такая ключевая фишка этого проекта.
А книжка уже коллекционная, кажется, стала, да? Я уже не видел ее больше.
Она 150 экземпляров была издана, и из них там 130 точно проданы, причем в основном за рубежом. В основном на всяких западных фестивалях книжных они были проданы. Ну, наверное, еще штук 20, может быть, там 15 осталось. Они постепенно продаются, постепенно тоже дорожают. Каждая копия следующая стоит дороже. И вопрос был про то, как проект рождается. Вот я работал над одним проектом, да, неожиданно родился другой. Это такие сложные штуки творческие, которые вот...
А тебе хватает терпения там годами этим заниматься?
Ну, это же не единственная моя деятельность, да. То есть для меня проект – это осмысление, в первую очередь, того, чем я занимаюсь, то, чего я хочу сказать. Да, то, что я сам переживаю, то, что я сам осмысляю для себя, для самого себя. Поэтому у меня нет цели сделать проект. У меня нет цели, типа, выйти с выставкой, там, показать книжку. Это все второстепенный продукт некоторого моего внутреннего процесса размышлений. То есть я размышляю, я экспериментирую, я пробую, и вдруг рождается там. Не то, над чем ты работаешь, а вообще другое совершенно.
Это довольно интересно.
Это как обычно идея против техники, да?
Это как?
Ну, типа сражение идеи с технической ее реализацией.
Ну, то, что идея главнее, чем то, чем ты ее делаешь.
Ну, вот это, кстати, спорно на самом деле. Вот я, например, смотрю на Пашу, и, как мне кажется, в какой-то момент он остановился в там поиске технической реализации своих идей. Ну, то есть, грубо говоря, Паша не стал там носить с собой гигантскую форматную камеру там 20 на 24 дюйма или там коллодием это все заливать, а как просто стал снимать на средний формат. А как это вот вообще у тебя устроено? Ты не хочешь экспериментировать дальше, там, я не знаю, рентгеновской пленкой снимать, чего угодно?
Очень хочу. У меня огромное количество камер просто ждут в очереди моих следующих экспериментов. Но в первую очередь у меня есть 6:9 камера моя любимая. Я хочу перейти на 4:5 дюйма, я хочу на 8:10 снимать. У меня огромное количество каких-то чисто технодрочерских, да, вот, инструментов, которые мне хочется пощупать. Но, блин, я не могу к ним перейти, пока я не закончу проект. Проект должен быть снят на одну пленку, на одну камеру. И поэтому Hasselblad, пока не закончу, снимаю на Hasselblad. Мучаюсь. Вот.
Бедняга. Плачу. Слушайте, ребят, мучается человек, на Hasselblad снимает. Ну ладно, что ж поделать.
Слушай, ну 4 года уже снимаю на Hasselblad. Ну одно и то же, одно и то же. Но вот пока не могу закончить мыслю свою. Пытался отвлекаться уже от этого проекта. Может быть, что-то второстепенное у меня опять-таки родится, там, параллельно параллельное. Ну, я так, за такую тему неподъемную взялся, что, может быть, еще 10 лет уйдет, посмотрим. Пока не могу сказать.
Слушай, а вот я, насколько знаю, ты еще активно связан с такой штукой, которая называется Frameway. Это клуб фотопутешественников, ты возишь людей по миру.
Ты знаешь, это была моя такая основная деятельность лет 10 назад, наверное. Я создал тогда этот проект, начал организовывать мастер-классы, и не только свои, там и многих магнумских фотографов мы с Пинхасом там работаем, и с Никосом Экономопулсом, Марком Пауэром, из наших фотографов Максимишин, Бухарский, Петросян, там, ну, много, много хороших фотографов, с которыми мы работаем, и которых мы привлекаем, да, как мастеров, которые могут поделиться своим опытом. Это очень клевый для души проект, который позволяет в какой-то степени мне немножко позволял мне путешествовать самому и самому учиться как бы у других людей, и, ну, в том числе, конечно, и делиться своими знаниями. Вот. В настоящий момент он для меня, ну, не является как бы каким основным проектом моим проектом, которым я занимаюсь, но я его нежно люблю и всячески как бы развивать пытаюсь, способствую вот, его развитию, потому что там очень классная тусовка. Вот, за 10 лет собралось там буквально 350-380 человек. Это очень мало. Но это люди, это просто сливки общества. Это очень, это и фотографы, и по человеческим характеристикам. Это такая, такие душевные люди.
Что а я вот сейчас ложку дегтя в твоей сливке бахну. Я вот несколько раз присматривался к тусовкам, путешествиям Frameway, и каждый раз меня вот что останавливало. Я думаю, вот, то есть, во-первых, я не очень верю, что тот же Пинхасов может научить меня фотографировать. Он же творец, он видит сам. Ну, то есть, это нельзя передать.
Не научит, конечно, не научит.
А во-вторых, ну, то есть, вот мы поедем, нас будет 10 человек, и мы все будем одно и то же фоткать.
Ну, это тебе так кажется.
Сергей, а ты никогда не ходил на так называемые фотоволкс?
Нет, никогда.
Ты идешь с толпой фотографов по одной и той же улице, и вы все что-то фоткаете, а потом вы собираетесь и смотрите, что кто нафоткал. Я очень рекомендую попробовать.
И что, у всех разное, да, ты хочешь сказать?
Ну, абсолютно.
Да-да-да.
Да ладно.
Я тебе говорю. И самое главное, с очень много фана. То есть это реально очень здорово.
На самом деле фан это единственное вообще, ради чего все это делается. Это удовольствие, времяпровождение. То есть это полезное, приятное времяпровождение. Скажем так, нельзя научить человека, но можно научиться. Смысл не в том, что тебе дают мастер-классы, показывают, там, какую выдержку, диафрагму ставить. Смысл в том, что ты проживаешь кусок жизни с человеком, который тебе интересен. Вот тебе интересен Пинхасов. Угу. Ты можешь с ним прожить кусок жизни, неделю, с утра до вечера. Будут и радости, и горести, будут и разочарования, и открытия. Вот. Где-то там вы будете опаздывать, да, или он будет опаздывать, или ты будешь опаздывать на какие-то там совместные там ужины, не знаю, обеды. Где-то, может быть, ты будешь надеяться на какой-то интересный разговор, а у него заболит голова, и он уйдет. Ну, или наоборот, неожиданно будете идти по улице, и вдруг он начнет философствовать, ты поймешь, что это вообще вот эти 5 минут, это самые ценные 5 минут там, за твои последние 5 лет в плане там, обучения. Это вот непредсказуемо, и это живая штука, которая... Ты просто погружаешься в этот процесс и очень круто проводишь время. Когда нам говорят наши участники, что мы-то думали, что едем на фототур, а оказывается, это был алкотур. Мы говорим, блин, наконец-то вы открыли секрет Frameway. И это действительно душевное времяпровождение. Ну, с большой пользой.
Сергей, тебе нужно ехать.
Да вот я уже практически купил, можно сказать. Ну, блин, ну, окей, хорошо, я согласен, да, возможно, я не прав. Но не было такого опыта, я не могу ничего по этому поводу судить. Окей, хорошо.
Да, в больших городах обычно там всегда есть какая-то тусовка, когда организовывают, ну, у нас в Лондоне тоже, конечно же, организовывают там. Это просто люди, фотографы какие-то, которые просто им, ну, для фана они организовывают митапы, там потом фотопрогулки, типа, вместе толпой. То есть обычно это как бы, то есть где-то 1-2-3 вы гуляете, после этого вы садите куда-нибудь в паб, под напитки там общаетесь друг с другом и смотрите, кто чё.
А я иду домой, потому что у меня плёнки не проявлены,
ну,
да?
Ну да, ты идешь домой, но потом вы же там где-нибудь еще там в чатике потом спишетесь и поделитесь еще пленочными фотографиями. И там реально, реально очень интересно смотреть именно как... Во-первых, можно посмотреть, у кого какие камеры, да? То есть уже фан.
Во, это я люблю.
Вот, и в руках, в руках повертеть.
Я могу.
Да-да-да. Вот. А во-вторых, да, если у кого-то уже готовые фоточки, можно уже посмотреть, ты можешь принести полароид, у тебя сразу будет мгновенный.
Вот, кстати, Паша, а чего ты про мгновенные фотографии думаешь? Ты, кажется, вообще и не занимаешься.
Ты знаешь, у меня есть Fuji Instax для семейных всяких там традиций, скажем так. Угу. Вот. Но я, конечно, сейчас хочу себе... Понимаешь, я, опять-таки, очень много всего интересного, но я стараюсь себя ограничивать в технологиях, потому что я сейчас увлекусь полароидом, который я очень хочу купить себе. Ну и что? И после этого я опять свой проект заброшу. Поэтому я стараюсь сдерживать свои желания. Еще успеется.
Окей, ну ладно. Если доживется, наверное.
Да вроде как пока живет.
Кстати, да, он вроде неплохо себя чувствует. Жалко, Fuji, конечно, закрыли и Polaroid, вот эти производства этих кассет 3 на 4 дюйма, которые я очень люблю, коллекционирую.
Да, да, они очень классные, да, согласен.
А, как ты не знаешь, нет у них там возможности, не планируют они это восстановить, нет?
Ну, Fuji вообще очень скептически относится к аналоговому рынку. Они так, поскольку им занимаются, то у Kodak это VDFX, то что это может быть прибылью, да. А Fuji делает, ну, мне такое ощущение, что они это делают по остаточному принципу, типа, ну ладно, раз уж все равно покупают, ну давай еще выпустим немножечко пленки.
Кинопленку же сейчас только Kodak выпускает, и Fuji прекратил ее выпускать совсем.
Кинопленку, да.
Паша, а вообще в России снимают на кинопленку?
Ну, ты имеешь в виду как фотографа?
Не-не, ну, как фильмы прям на 35 минут.
Слушай, я не могу сказать насчет России, но, на мой взгляд, насколько я знаю, снимают. Просто не очень много. Тут ситуация в бюджете. Если фильм предполагает бюджет, то да, снимается на пленку. Если как бы бюджета нет, это не только в России, это вообще везде так. Если как бы с бюджетом большие напряги, то он начинает снимать на цифру. Ну, правда, там выгода такая сомнительная, потому что хорошо колорировать кино, это тоже больше денег стоит. Я могу сказать так, что я точно знаю, что если российское кино из последних, что у нас снимали, сейчас скажу, буквально в прошлом году осенью проявляли «Тихий Дон», на Мосфильме, это, ну, просто каждая лента, да, это прям месяцы проявки, километры, там, сотни километров, ну, десятки, скажем так, километров пленки. Но есть нюанс. Дело в том, что «Тихий Дон» спонсировался, как я понимаю, какими-то государственными структурами, и, соответственно, проявлять эти пленки нужно было обязательно на Мосфильме. Вот. А качество проявки на Мосфильме оставляет желать лучшего, поскольку нет стабильности проявки, нет слишком, ну, необходимого потока кино, чтобы химия поддерживалась в хорошем состоянии. Поэтому все, кто снимает на спонсорские негосударственные деньги, все, конечно, идут во Францию проявлять. Вот. Те, кто снимает на государственные бюджетные российские деньги, все проявляют на Мосфильме. Ну, я думаю, что там на самом деле все равно хорошее качество, ну, просто не может быть не такое волшебное, как могло бы быть.
Паша, вот еще вопрос от читателя. Вот я сдаю в пленки в среду, а у меня там эротика какая-нибудь домашняя, там, порнуха, скажем так, нафоткана. А типа это не опасно? Там лаборанты не сольют куда-нибудь, которые сканируют?
Слушай, ну каждый день мы сканируем какие-то просто сотни порнографических кадров. Никто же нигде не слил пока что еще. Ты, если ты думаешь, что порнография на пленках это какой-то эксклюзивчик, то
серьезно?
Это не
прям? Короче, ребята, идите все в лаборанты, я вот вам так скажу.
Не, ну это просто там, причем бывает очень жестко там, прям совсем жестко бывает. Ну, как бы, ну...
И люди не боятся, не стесняются этого?
Нет, 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 ну это же личная приватная съемка, что мы нигде это не показываем, естественно.
Слушай,
ну,
а получается, быть, если вы сканируете, вы все просматриваете, правильно?
Лаборант просматривает, да. Ну, для лаборанта тоже, понимаешь, он каждый день обязательно хотя бы там одну, две, три, там, пять пленок, либо это будет ню, либо какой-то такой домашний порно, он все равно их видит. Для него это может быть поначалу там типа, о, прикольно, о, смотрите, пацаны, как интересно, но это на уровне так поделиться, но никто, конечно, никуда не, никогда это не перефотографирует, не выкладывает, естественно. Но когда это происходит уже там полгода человек работает, там, да, или там три месяца, шесть месяцев, ну, все, для него это уже рутина. Кнопки понажимал, проследил за экспозицией, за балансом белого, но не за тем, что там изображено.
Это профессионал смотрит на пиксели, нет, не на пиксели, на зерно, да?
Ну, на самом деле, на баланс белого и на плотность.
Вот еще вопрос от Аркадия. А планируете ли в среду выводить на международный рынок?
Сложный вопрос. Были такие мысли, но есть сомнение, что это оправдано, потому что...
4 евро в Осло, представляешь, за одну катушечку.
Ну и прикинь, что если мы сможем проявлять людям там за те же деньги, там, за 5 евро, да, которые мы там проявляем, грубо говоря, и сканировать, и весь этот поток направится к нам по почте.
Российской почте.
Российская почта, между прочим, стала работать офигенно.
Серьезно?
Да, реально. Мы сами в шоке, но это реально. То есть до того, как мы, вот, скажем так, год назад у нас были совершенно серьезные мысли открыть представительство, ну, скорее всего, в Прибалтике, но там тоже все не так просто, как кажется. Вот Сережа живет в Берлине, там все хорошо с доставкой, а вот ты поезжай в Италию или в Испанию, там ты будешь неделями ждать свои пленки. Это в Берлине и во Франции хорошо работает почта. В общем-то, в Европе почта работает очень плохо.
Я понял. То есть, типа, планов нет, ладно.
Ну, не то, что нет, но пока что, скорее мы думаем о том, чтобы автоматизировать онлайн прием заказов на сканирование и проявку удаленно, да, и сделать там несколько языков добавить на наш сайт. Ну, чтобы ты просто заходил, нажимал на кнопочки, я хочу проверить то, то, то и все, тебе вылезал с принтера бланк заказа уже с номером заказа, со штрих-кодом, ты его вкладывал там в посылку, дальше все было автоматизировано. Вот об этом мы скорее думаем, чем об открытии точки реальной.
Вот такой вопрос. Вот вы там проявляете там сотни пленок в день. А как это вообще технически происходит? Как вы их не путаете? Ну, то есть, вот, допустим, ладно, машина, а вот черно-белую вы же вручную проявляете. Как вы потом понимаете, чья это пленка?
Все очень просто. Существует специальная дабл-чек-лента. Это лента, на которой у тебя два самоклеющихся номерка одинаковых, вот, четырехзначных. Например, там 1, 2, 4, 0. Да? И у тебя такая лента, на ней два таких номерка. 1, 2, 4, 0, 1, 2, 4, 0. Следующий там полсантиметра этой ленты, у тебя два номерка. 1, 2, 4, 1, 1, 2, 4, 1 и так далее. Угу. На одной ленте 5 тысяч обычно или 10 тысяч номерков этих. Эти дабл-чек-ленты, они устойчивы к химии. То есть ты берешь ленточку, берешь очередную пару номеров, вытаскиваешь из конверта бланк заказа. У тебя есть конверт, в нем есть бланк заказа. Вот, допустим, там три пленки. Ты вытаскиваешь три пленки, и на каждую пленку клеишь свой номерочек, и дабл номерочка клеишь на этот же самый конверт. Вот. Таким образом, ты как бы разделяешь пленку и конверт, но у тебя сохраняется связь. На каждой пленке остается номерочек, и на конверте остается номерочек. В итоге у тебя получается конверт с тремя номерками, и у тебя получается три пленки, которые ты можешь совершенно спокойно впускать в производство и не думать о том, что они потеряются. Когда они выйдут из проявки, ты увидишь на них этот номерочек и спокойненько соотнесешь с тем же самым конвертом. И все пленки в итоге соберутся в один конверт. В общем, это все делается с помощью дабл-чек-лент. Вот этих
Я
вот.
Я понял, спасибо. Наверное, у меня, наверное, к Паше последний вопрос остался. Я вот иногда, ну, то есть я очень люблю пленку. Я люблю ее с точки зрения технической части, люблю какие-нибудь процессы исследовать, там, камеры скупать, какую-нибудь пленку старую коллекционирую.
Да, я знаю.
Ну, вот я иногда с ужасом просыпаюсь утром, я думаю, что, типа, вот мое увлечение может рухнуть в какой-то момент. Ну, и кодек надоест, он закроет производство, химия пропадет, камеры сломаются. Вот ты не чувствуешь, что мы вот увлекающейся пленкой, мы ходим по какому-то такому тонкому, нестабильному увлечению, которое может развалиться?
Ну, ты знаешь, ну, а что в этом мире вечно вообще? Ничего не вечно.
Я не это хотел услышать.
Слушай, ну мы там, у меня есть большой опыт там периодически, знаешь, там аренда, например. Да, вот я там снимаю квартиру. Вот я ее снимаю там на сегодняшний момент 13 лет, одну и ту же квартиру. Когда я ее снял первый раз, у нас была договоренность, что я буду снимать ее один год. Каждый год я ее продляю, эту аренду, каждый год я у хозяев спрашиваю, а какие у вас планы на эту квартиру дальше? Они говорят, слушай, ну вот год как бы нет планов, а дальше будет видно. Мы пока не знаем. Ну, я их понимаю, а что, зачем им там обещать мне 5 лет, да, или еще что-то такое. Мало ли что случится, там, дочка вырастет, замуж выйдет и так далее. Вот. И вот каждый год я продляю, и тоже мне люди говорят, ну как так, это же все, у тебя же прям вот ты, у тебя в любой момент могут тебя попросить выселиться, да, из этой квартиры, и что ты будешь делать? Я говорю, ну, значит, я выселюсь, надо себе другую квартиру, ну, а какие проблемы? Я вообще об этом не думаю, потому что это неправильная мысль, то есть, как бы, ну, выселят, буду решать проблемы, не выселят, я прекрасно живу 13 лет, надеюсь еще в этой квартире еще прожить, может быть, столько же, не хочу ничего покупать, лучше там в бизнесе похоронить деньги, чем в недвижимости. недвижимости, на мой взгляд, да, то есть я себя прекрасно чувствую, и с точки зрения увлечения пленочной фотографии, не то что увлечение, это мой инструмент, это не увлечение, это, ну, это моя жизнь, да, то есть я так живу. Ну, резко прекратиться, ну, как ты можешь прекратиться резко, вот представь себе, на сегодняшний момент прекращать производство пленки Kodak и Fuji. Вот резко все прекратили. Сколько у тебя в холодильнике пленки лежит?
Да я не знаю, может, по 1500 катушек, наверное.
Да, сколько пленок лежит на Авито? На eBay? Ну, я думаю, что там сколько химии, да, произведено.
Вот, это то, что я хотел услышать, надо признать.
Ну, то есть, я думаю, что вот если резко все прекратится, там, ну, 5 лет ты точно можешь заниматься, вообще ни о чем не думая, а то и больше.
Почувствую себя раковым больным, знаешь, вам осталось 5 лет. Такой, ну ладно, пойду, буду снимать на Kodak EDX Color Implosion.
У меня, кстати, один из роликов этой пленки есть золотовалютный запас такой.
Вот, кстати, по поводу Implosion. Вот в компании PhotoImpex берлинская, эта компания совладелец компании EDX, немецкого производителя пленки и разные...
Это не совладелец, а это дочернее предприятие EDX.
Ну, окей, спасибо. И я там что-то разговорился про вот этот Kodak Implosion с продавцами. И я говорю, вот, знаете, в России эта пленка просто золотой клондайк. Люди по 5 тысяч за ролик отдают. А там был такой чувак, он как бы, ну, приемщик товара. Он говорит, а мы когда эту пленку-то получили, ее никто не покупал.
Да, так и было.
Я, говорит, взял себе, я, говорит, просто заряжал в камеру проверять. Я, говорит, сделаю 3-4 кадра, проявлю, есть там изображение, остальное просто выкидываю. Ну, потому что, типа, мусорная пленка.
Да, так и вот. Было все.
И они говорят, что у нас, во-первых, остался типа какой-то ролик этой пленки неразрезанный.
Они его оставили, когда увидели спрос большой. И в конце уже они оставили, да, один. Не ролик, а роль.
Да, ну вот эту штуку, это здоровую. А во-вторых, они говорят, мы сейчас типа потихонечку мешаем, пытаемся повторить рецепт, пытаемся эту ошибку воспроизвести, что потому что, блин, русские все скупают, любые деньги дают за этот ролик.
Да, это я у них все скупил, на самом деле. Дело в том, что там владелец и директор. Его зовут Мирко. Мирко, фамилия Бёдингер, по-моему, если я правильно по-немецки произношу. Если тебе, Серёж, интересно, я тебе ссылку на его Facebook пришлю.
Да, конечно.
Приятный человек, очень явно разбирается в теме моего возраста, по-моему, мужик, ему лет 45, соответственно. Вот, и он всю жизнь как бы занимается пленкой, и он маньяк, фанат. Мы с ним переписывались, обсуждали эту ситуацию. Вот, мы с ним обсуждали как бы возможность производства цветной пленки. И он, да, он мне писал, что он слегка так шокирован вообще интересом к этой пленки в России, но откуда в России, потому что я ее раскрутил, ну, без ложной скромности. Когда я первый раз опубликовал там в блоге фотографии с этой пленки, я такой ушат говна словил, это просто кошмар, то есть ленивый мне не сказал, какой я идиот вообще, и как только можно...
Ты просто еще веник забыл на нее сфоткать тогда, мне кажется...
И что, как вообще можно так вот обманывать народ, водить его за нос, как вообще можно такой фуфел откровенный вообще как-то кому-то типа впаривать, понимаешь? Типа ты хочешь деньги на этой пленке заработать. А я в нее просто влюбился. Вот она просто офигенная. Она художественная, она живописная. Это, ну, полотно просто, а не пленка. И со временем я заразил, как бы, ну, я там, может быть, уже не я, там какие-то другие люди заразили друг друга. То есть пошла какой-то интерес к этой пленке. И он там был масштабный. Мы же в последние ролики пленки у Мирка, ну, у Адокса скупали тысячами. И они просто тысячами, я не знаю, как доставалось ли что-то еще кому-то еще, каким-то другим странам там и магазинам. Ну, мы там, не знаю, может, 3 или 4 тысячи роликов купили, последние, которые вообще были у них. Причем по цене там в 3 раза выше, чем до этого.
Должна быть такая профессия, мне кажется, типа археолог, как сказать, пленочный археолог, человек, который отыскивает последние запасы каких-нибудь редких забытых пленок.
Ну, вот у меня 300 разных катушек разной пленки старой. Я просто зачем-то их храню. Это очень странно. Ты знаете, как сникерсы коллекционировать, которым 30 лет? Ты же не можешь их есть уже, они уже типа старые. Но все равно они лежат просто красивые.
Слушай, у меня к тебе будет большой, да, вопрос, если тебе не жалко какие-то катушки, может быть, ты мне пожертвуешь, или я тебе их куплю для того, чтобы
мы могли
построить профили пленочные для нашего проекта Dehancer.
А вот расскажи, кстати, про свой проект. Вы делаете пленочные профили для цифровых фоток. Это зачем вообще нужно?
Мы как бы создаем инструмент для работы с цифровой фотографией. Принцип очень простой. Не можешь победить врага, возглавь его. Вот. Мы просто понимаем, что весь инструментарий... Ну, у меня очень большой технический опыт, да, с работы с цифрой, и у моих коллег, с которыми этот проект задумал, это стартап. Стартап, фактически приложение там изначально для iPhone, которое будет обрабатывать фотки, но на текущий момент времени это приложение для macOS и OFX плагин для DaVinci, то есть для профессионального рынка колорирования кино, вот, где в течение 5 лет мы создавали ноу-хау по профилированию пленок, то есть по сэмплированию, да, то есть как вот в синтезаторах сэмплируют всякие звуки. Кто-то делает это хорошо, кто-то плохо, но вот там пришла компания Mood в свое время и там засэмплировала пианино там со всей лажей его, со всеми там этими сбивающимися молоточками и так далее. И вдруг стало все похоже на живой звук. То же самое делаем мы с точки зрения пленки. Мы сэмплируем пленки. Этим занимается примерно 25 лет человечества. Все пытаются сэмплировать пленки. ВСО там, я не знаю, там эти... Nix Software, там какой-то миллион там плагинов, пресетов и так далее, которые пытаются...
Вот-вот, а вы-то чем отличаетесь?
А у нас получилось. Ни у кого больше не получилось, у нас получилось. И у единственных на сегодняшний момент. Ну, и, соответственно, это такой достаточно серьезный продукт. Это 5 лет ресерча. Серьезный ноу-хау за этим стоит. 5 лет мы изобретали, а сейчас уже мы свое изобретение, как бы, да, облачаем в определенные конкретные формы. И первый коммерческий продукт это будет OFX-плагин для DaVinci. Он сейчас в бета-тестировании. И профессиональные колористы, там, которые красят кино, рекламу, они уже заинтересовались нашим продуктом, уже был интерес со стороны там, крупных вендоров, не буду называть имена.
Но это прям уже солидные деньги, да? Это там не $5 за плагин?
Плагин для DaVinci будет стоить $900.
Фига. Ничего себе. Но это дешевле, чем снимать на пленку все равно.
Слушай, для колориста, который занимается профессиональной покраской кино, это копейки. Ну, не то, что копейки, да, но если это действительно инструмент, который действительно поможет ему значительно сократить путь к получению хорошего результата, а это поможет ему однозначно, то, конечно, это, ну, то есть в профессиональном рынке колорирования кино плагин за $200 покупают вообще все, просто чтобы попробовать. Какое бы это говно ни оказалось.
Ничего себе.
Это, да, то есть это любое говно выпустят за $200, оно будет продаваться, просто 100%.
А это еще будет и для айфоновских фоточек доступно?
Слушай, ну, у нас большие планы, у нас много всяких интересных как бы задумок, и сегментирование рынка, и продуктов. Очень все сильно упирается, конечно, в бюджеты. Мы очень долго занимались этим для души, и на сегодняшний момент для того, чтобы это реализовать в виде конкретных продуктов, нужна команда людей, много нужно программистов, и мы их ищем постоянно. Мы готовы кого-то особо толковых брать в долю, там, да, мы готовы просто брать на зарплату людей, платить им деньги, вкладывать. Вот. Первый, самый близкий продукт, который вот можно начать продавать, так уж получилось, что это плагин для DaVinci. Вот. Если как бы все будет успешно и под какие-то первые финансовые возвращения, да, то на эти деньги мы начнем нанимать людей и уже там развивать и десктоп-приложение, и iPhone-приложение, и со временем Android, и Windows. Как бы это, ну, можно много чего сделать, там огромный как бы спектр продуктов.
Приложение для Nokia сделай, потому что наш Саша, который сейчас с нами на линии, он раньше создавал, был программистом в компании Nokia, программировал камеры для телефона.
Программировал камеру, да.
А ты не умеешь вообще-то программировать под iOS?
Все, Паша, там, сейчас, с меня пленку, сейчас, Саша нанял на работу, все.
Но на самом деле я скажу, что нет, потому что я больше как бы веб-программист. Если в браузере, то да, а если прямо на телефоне, то скорее нет, к сожалению.
Ой, слушай, а веб это вообще отдельная тема, потому что у нас, естественно же, планируется и веб-приложение и так далее. Если тебе интересно, я тоже потом отдельно скину ссылочку, почитать про то, чем мы занимаемся. Можете, да, если тебе с какой-то стороны станет интересно, то можно обсудить.
Конечно, да, кидай. Паша, расскажи, как вы додумались камеру среднеформатную, пленочную примотать к дрону? Зачем это было нужно и что из этого вышло? А главное, как вообще это получилось?
У нас есть замечательная группа «Пленка» на Фейсбуке, которая была создана, ну, нами для того, чтобы пропагандировать пленку, да, и собрать вместе пленочных фанатов. Вот. Эта группа получилась очень доброй, очень душевной. Там сейчас 5 тысяч человек. Она такая вся себя... Ну, мы там просто баним всех неадекватов, фотографов просто на корню.
Не бывает, надо сказать.
Вообще ни с кем не разбираемся, ни с кем не нянчимся. Вот просто любой неадекват сразу в бан, все. И в итоге группа классная получается. И там один хороший человек, Максим Самбурский, запостил, значит, фотографии, что вот дрон, мол, 35 миллиметров камера, фотографии с дрона. Я так, нифига себе, прикольно. Пишу ему там, здорово, не было мысли поднять среднеформатную камеру. Я так ради прикола написал. Вот, Макс говорит, типа, ну а что, типа, можно попробовать. Вот мы с ним потом в личке списались, чисто фан был, да, то есть чисто просто попробовать. Вот, мы списались, там, обсуждали, какую камеру поднять, как ее там переводить, затвор, да, на следующий кадр, как кнопку спуска, естественно, организовывать, как наводиться, потому что ты не можешь сквозь пленочную камеру наводиться. В общем, мы с ним это обсуждали несколько месяцев, и потом он заказывал какие-то там... Он такой технически очень продвинутый мужик, хорошо очень у него мозги работают. Он все придумал, как это реализовать. Нехватающие какие-то платки заказал спаять каким-то чувакам из Иваново, каким-то что-то из Кемерово, где-то там какие-то там у него устройства откуда-то из Сали, из Экспресса. В общем, собрал это все дело. У него условия, наверное, несколько месяцев, парочку. Вот. И после этого мы с ним поехали запускать. Я был в шоке, какой у него дрон. У него октокоптер DJI, или как он называется, DVI или DJI?
DJI, по-моему.
DJI, да, но октокоптер, для того, чтобы его перевозить, нужен джип, как бы, он очень большой. Только оборудование оказалось нужно для того, чтобы поднять эту пленочную камеру.
Я думал, он сейчас тебе скажет, слушай, Паша, я понял, что есть единственный способ наводить нарезку, если тебе такие какой-нибудь ремень тебе протягивает, нужно тебя поднять. Пристегнул тебя, и давай.
Ой, нет, слушай, там много ноу-хау, на самом деле, разных, но вообще, в принципе, для общего понимания, откуда вообще такие возможности, Макс, он сотрудничает с киношниками, да, то есть он пилот и оператор одновременно. То есть он как бы работает в паре с оператором. Вот. Ну, потому что пилот в наше время, который занимается кино, он не совсем пилот, он там много нюансов. У него и художественное видение более развито, и умение плавно управлять объектами, да, вот этими полеты. Угу. То есть они поднимают камеры Arri, Alexa, они поднимают Red всякие. Ну, естественно, там C200, Canon и прочие вот киношные камеры, такие более бюджетные, они все поднимают. И у него он просто много очень участвовал в съемках и художественных фильмов, и рекламы, и документальных фильмов. Вот. И у него этот дрон, их там всего в России может там 10-20 штук максимум. Вот один из них у него, он очень дорогой, к нему очень дорогой зарядки, комплект там батареек. Ну, и этот один из немногих дронов, который может поднять большую тяжесть. Ну, ему просто чисто технически интересно стало самому, да, что вот такую штуку реализовать. Ну, у нас с ним, конечно, тут же возникла идея там поднять среднего, в смысле большой формат, поднять амбротип. Поднять супер 8, 16 миллиметров киношные, 35 миллиметров.
Но... Ну, Паша, сначала нужно поднять бабла.
Баблом там не пахнет, а мы потратили скорее бабла, чем заработали. Ну, зато фана много. Ну, и в смысле, именно на подъемке дрона этого, да, там денег не заработаешь.
Блин, очень круто. Это прям вообще...
Просто, то есть, как бы я должен сказать... Да, две ремарки. Во-первых, ну, я на Инстаграме фолловлю тоже разных киношников, которые там с дронами именно летают для именно большого кино. И помимо того, что они летают большие камеры, они, что для меня было полностью открытием, они еще летают лампы. То есть, они... прицепляет какой-нибудь такой, не знаю, такой шар светящийся, прицепляет его к дрону и в ночи освещает какие-то штуки прямо с дрона.
Конечно, обязательно.
Да, один дрон освещает, другой дрон снимает, просто какая-то балет дронов получается. Большое кино. А во-вторых, собственно, что хотел сказать, как бы, аэрофотография, она всегда была пленочная, и даже в космосе, в общем-то, всегда эти спутники, которые летали, они же все это снимали на пленку, прямо там на борту проявляли и отправляли все это на Землю. То есть пленка, в общем-то, она давно уже летает, просто это все куда-то потом исчезло, потому что это все-таки очень-очень сложно. Ну, не сложно, но как громоздко, тяжело и очень неудобно, а цифра все-таки очень сильно все это облегчила. Вот, но да, возвращается, да, пленка в небо.
Ну, это так для фана, я не знаю, кому это может быть нужно. На самом деле для кино теоретически может быть нужно 16 миллиметров.
Да, наверное, да, ты прав. Интересно, можно на eBay купить старый спутник, который там летает пленочный? Ну, типа, он никому не нужен, там еще
старый. А ты знаешь, на самом деле,
химия старая.
С точки зрения цифрового кино современного, и тут я тут в эту тему уже просто погружаюсь много месяцев, и в связи с разработкой плагина общаюсь и с колористами, и с режиссерами, с операторами различными. И очень много для себя узнал нового, интересного. Ну, один из таких первых, да, моментов, который для себя открыл, которые мне были не очень понятны, пока я не открыл DaVinci. Вы вообще DaVinci открывали когда-нибудь?
Я открывал.
Нет, Саша просто занимался кино.
Но он страшновато выглядит, честно говоря, для...
Но он офигенный. Ну, то есть, после DaVinci ты понимаешь, что Photoshop — это просто Paint, как там программа, да, примитивная. Вот. DaVinci работает с плавающей точкой, то есть, это грамотная программа, серьезная. Ну, Photoshop и Adobe, конечно, это просто детсад полный. Ну, неважно. Я сейчас не про это. Я про то, что... Прикинь, как снимается сцена кино. То есть, тебе есть как бы, ну, там, главный герой, да, есть как бы сюжет, есть антураж, там построена какая-то сцена, освещение. И вот у тебя одна и та же сцена снимается одновременно. Допустим, у тебя есть там две главных камеры Arri, Alexa, да. Потом тебе нужно снять, там, подснять какие-то второстепенные планы, задние, побочные, сверху, может быть, чуть-чуть, или наоборот, снизу камеру. Ну, просто Arri — это дорогая камера, которая там, аренда которой стоит дорого, да, или владение дорого. Соответственно, на все побочные планы ты уже берешь камеру подешевле, там, пару редов, вот, и сверху у тебя летают еще два дрона, которые снимаются с разных точек, да, там, и еще там три дрона, которые летают со осветительными приборами. И в итоге... А, и, допустим, при этом у тебя еще в кадр въезжает там какая-нибудь машина, или там, не знаю, там человек на скейтборде, или что-то еще, и у него на голове там, в руках какая-нибудь камера, как она называется, господи, GoPro, которая просто, ну, как бы, которая просто призвана в конце быть разрушена. Это крэш-камера, она просто врезается там в дерево, там, не знаю, и просто разрушается. Да, из нее потом флешку вытаскивают и получают материал. И вот все это у тебя получается там, допустим, там 6-7 камер, абсолютно все разные, ты сводишь 6-7 дорожек, и тебе нужно их согласовать по цвету. Все. У тебя все должно выглядеть, потому что у тебя потом будет монтаж, у тебя будут меняться планы, и у тебя все должно выглядеть одинаково по цвету. И это ад. Ад просто.
А там нельзя нажать Ctrl-C, скопировать настройки?
Камеры разные. Как ты можешь скопировать настройки? Камеры разные. Изначальная картинка разная. И все это тебе нужно свести как бы воедино, чтобы это смотрелось цельно потом в кино, причем в сюжете, который будет длиться 15 секунд.
Офигенно.
Есть понимание просто, как это, ну, теперь уже у меня есть понимание, как это решает технически, и поэтому в том числе наш плагин, как бы, который мы развиваем, сейчас пока бета-версия, но уже есть понимание, как бы, что нужно добавить в него, чтобы этот плагин в том числе эти задачи тоже решал. На самом деле есть некое решение в виде другого плагина, альтернативного, но вот мы тоже хотим. То есть фактически только одни люди догадались, как это решить, и вот мы вторые, кто хотим тоже это повторить.
А это прям может вырасти в какой-то твой отдельный большой бизнес и там приносить тебе всякие книжки?
Ну, это вторичный вопрос. Деньги для меня все время вторичные. Я не бизнесом занимаюсь, у меня не бизнес, у меня жизнес. Вот, я как бы просто занимаюсь тем, что мне интересно, а оно само по себе начинает приносить деньги. Как-то рано или поздно, где-то как-то.
Блин, это хорошая концепция.
Сергей, ты чем-то не тем в жизни занимаешься, да?
Да это ж понятно. Слушайте, я редактор в ее компании. Как куда там? Блин, я, кстати, хотел бы стать... Я поэтому у Паши спрашивал про проектное мышление фотографа. Я думаю на эту сторону, пытаюсь развиваться, но, конечно, мне не хватает пока опыта и знаний, и понимания, и творчества, и таланта, и всего не хватает, и пленки мало.
Слушай, ты по поводу проектного мышления, но это не вопрос денег. Это разные вообще области. Совершенно.
Да я шучу, я, конечно, мне просто пока нечего толком сказать, это так.
Да нет, ну слушай, ты бы то блог свой не вел, если бы тебе нечего было сказать. Просто мы обычно... Ну,
слушай, это сложнее, фотография, это сложнее все же.
Мы ищем обычно где-то очень далеко, а на самом деле все рядом находится. Просто нужно посмотреть свежим взглядом на то, что тебя на самом деле волнует и о чем ты пишешь. Все, о чем ты пишешь, об этом же можно и снимать.
Окей.
Ну, понятно, что не про, может быть, не про котлеты, а с другой стороны, почему бы и не про котлеты?
Ну, все, короче, ты знаешь, сколько за этот подкаст, сколько людей ты обидел, мне кажется, чтобы список составить от Мосфильма, заканчивая всякими мутными чуваками в Facebook-группе «Пленка». Всех, короче, даже меня еще про котлеты.
Ну, как это, почему обидел? Ты что, я наоборот...
Я шучу, все хорошо.
Жене показывал, смотри, какой классный чувак и блогер вообще, и такие он. Я тебя отрекомендовал как человека, как интеллектуального блогера, блогера нового поколения.
Ох, боже. Старого поколения.
Мне 32 года.
Один из первых и последних.
Старого поколения – это мои друганы, да, старперовские, там, Сергей Доля, Илья Варламов и так далее. Это вот друганы старого, ну, то есть это старое блогерское поколение. А Сережа, у него интеллектуальный блогинг совершенно нового поколения, на мой взгляд.
Ох, Саша, только вырежи, ради бога, потому что я от добрых слов, я по старой советской привычке таю весь просто.
Ты все равно не слушаешь эти выпуски, ты даже не узнаешь об этом.
Ну, ладно, тогда хорошо.
А Варламов, кстати говоря, он же переквалифицировался, он теперь кино снимает на YouTube. Ну, точнее, он блогит, так сказать, в новом поколении. Так что старый Варламов и новый Варламов – две разные вещи.
Ну, Варламов-то старый, просто он в новом формате работает. А Варламов сам по себе старый, ему лет 30, наверное.
Понял.
Я, кстати, очень хорошо отношусь к Варламову и ко всем, с кем я вообще имел... Ну, просто это время, которое, может, вы и не застали, не знаю, как блогеры или там как деятели, как читатели. Но это время ЖЖ, это вообще отдельное. Мне кажется, об этом книгу можно написать когда-нибудь в будущем.
Живая пленка. Кстати, Паша, есть вообще планы еще книжку какую-нибудь про пленочку сделать, нет?
Слушай, я пишу книгу уже 6 лет, но пока еще в процессе. Но я думаю, что я...
А что за книга?
Ну, она как бы тоже про цвет, немножечко с другой стороны. Похоже в чем-то на предыдущую, 20% информации будет пересекаться, но абсолютно новый заход, где я пытаюсь рассуждать о критериях, о том, что такое хорошо, что такое плохо, и как эти критерии меняются в ходе твоей жизни. Это очень важно для творческого человека, потому что мы задаемся вопросом, а что такое хорошая фотография, что такое хорошая цветная фотография. Проходит 2 года, и мы совершенно иначе на эти вопросы отвечаем, и это круто, и это правильно, и это дает нам ответ на вопрос, а куда нам нужно двигаться, да, для того, чтобы достигать новых как бы вершин познания, новых вершин восприятия, скажем так, фотографии, искусства в целом. То есть, ну, ты вино пробуешь первый раз в жизни, оно тебе кажется кислятиной. Вот проходит 10 лет, ты получаешь опыт соответствующий, ты уже начинаешь разбираться в нюансах, а приходит какой-нибудь начинающий лошок, который говорит, что это кислятина, и ты начинаешь уже авторитетно выступать, да ты ничего не понимаешь. Там, да? Но это бессмысленно ему доказывать это, он никогда это не поймет. Вкус развивается с получением опыта. Как это развивается? То есть у меня там есть научные исследования, связанные с психофизиологией восприятия, с когнитивной психологией, как устроено восприятие человека там, с точки зрения первичной памяти, перцептуальной, ближней памяти, дальней памяти, архивной. Как можно вообще, говоря, объективно оценить вкус человека? Вот объективно. Можно его померить, понимаешь, вот тестом. Почему люди, которые обладают плохим вкусом, никогда в жизни не признают этого, да? А люди, которые обладают хорошим вкусом, запросто скажут, раньше у меня был плохой вкус. Вот, в общем, обо всем об этом. О критериях хорошо и плохо, и как они меняются местами в течение жизни человека просто кардинально противоположно.
Когда книжечка-то, Паш, выйдет?
Да я пока не знаю, я пока пишу ее.
И каким тиражом?
Ну, уж не 150 экземпляров, я надеюсь.
Ну, слушай, предыдущая книжка вышла тиражом 9000 экземпляров, и эту, я думаю, ну, не меньше, чем, наверное, 1005, а может, с учетом интереса к предыдущей книжке, может, и 10 тысяч. Посмотрим. Ну, дописать надо, слушай, это такой процесс очень непростой.
И, кстати, еще давайте в шоу-ноты приложим, не забудем, у Паши есть 2 замечательных выступления про цвет и про введение в пленку. Паш, как называется эта платформа, я забыл? Лайф-класс, по-моему, да? Лайф-класс.
Да, тут я просто очень долгое время читал лекции, посвященные цвету и посвященные пленке. Ну, пленки не так долго, как про цвет, а про цвет на лет 10 я... Ой, слушай, не могу даже сказать. Ну, раз... 300, может быть, я ее прочитал. Точно могу сказать, что это было больше, чем 27 городов России и там типа 10 городов мира разных, включая Токио, там еще где-то на русском языке я читал. И эта лекция уже настолько отработана, настолько она, ну, для меня, для самого уже устаканена, что мне просто скучно ее читать в очередной раз. Хотя я очень люблю живые контакты, очень люблю живое выступление, но когда ты делаешь одно и то же, да, уже устаканилось. В процессе исследования ты еще сам там после каждого прочтения лекции что-то добавляешь в нее, убираешь, там тебе вопросы задали интересные, ты там сам для себя что-то новое обнаружил. Это интересно. То есть первые несколько лет это интересно, а когда уже любой вопрос из зала ты парируешь просто там десятком примеров ответов, потому что тебе их уже миллион раз задавали, эти вопросы, и ты уже ничего нового не находишь, материал устаканился. И вот дальше я не вижу смысла его просто тупо, как это, чёс, то есть ехать там какие-то деньги получать. И когда мне предложили...
Очередное мировое турне Павел Косенко, последнее заключительное выступление.
Да, и вот когда мне предложили ребята из проекта lifeclasses.ru, это школа профайл, это их дочерний как бы проект, посвященный, ну, фактически продаже видеолекций. Вот, они предложили мне записать это. Там же технически тоже заморочность записать с кучей камер разных, согласовать звук, видео, твою презентацию. Это вот мне так никогда этим не хотелось заниматься, а тут мне говорят, мы все организуем, ты просто встанешь и прочитаешь, как будто перед тобой аудитория. И я подумал, что это шикарная возможность, ну, как бы поставить точку на своих этих бесконечных выступлениях, которые мне уже перестали приносить удовольствие. А вместе с тем я понимаю, что материал уникальный, и я, ну, не могу себе позволить его не делиться. Я, как бы, это моя такая общечеловеческая обязанность, да, вот, делиться своими знаниями. Вот. И, в общем, это была шикарная возможность это все выгрузить в интернет. Это не очень дорого стоит, я не помню, сколько точно, но гораздо дешевле, чем мое живое выступление. В разы.
Тысяча, по-моему, я что-то...
Что-то тысяча рублей раньше было, сейчас, может быть, чуть побольше.
900 или 800 рублей, что-то. Ну, типа, ну, пару тысяч за два выступления.
За два, может быть, да, пару тысяч. Ну, одно там, по-моему, до 1000 рублей или там в районе 1000. Но когда мои лекции вот организовывали разные люди, это стоило там 3-4 тысячи рублей участия в них. Поэтому это дешевле реально. И я очень доволен, потому что я, конечно, получил какие-то ощутимые гонорары в первые несколько месяцев. Сейчас для меня это абсолютно несущественные деньги, и не в них дело, но приятно, что мне, ну, что кто-то постоянно слушает, какие-то вопросы задают там в интернете и так далее. И на мороженое капают какие-то деньги, ну, тоже приятно. Но это все не для денег на самом деле. Вот, я действительно переслушивал, скажу честно, пересматривал. Там трехчасовая лекция по цвету. Я пересматривал, наверное, ну, раза четыре за последний год. Так иногда, знаешь, вечером думаешь.
Не пересмотреть ли мне Косенко последнего? Я такой раз запустил.
Ну, обычно это связано с тем, что кто-то из знакомых там, или там новых знакомых. А вот где можно лекции, где можно послушать. Вот, и я такой, вот, что у меня точно, у меня же лекции есть в интернете. Вот, на тебе ссылку. Даешь ссылку, такой, и сам на нее нажимаешь, такой, а ну-ка я послушаю, ну-ка, что там?
Такого мужик,
А прикольно, да, прикольно. Не, ну, знаешь, так, самопроверка. Вообще устарела информация или не устарела? Ну, нет, вроде пока не устаревает.
Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Читайте блог Павла и подписывайтесь на его Инстаграм. Мы все эти линки добавим в описание. А также добавим линки на книжки, курсы и видео. Да, все ведь это где-то присутствует.
Да, все ссылки будут.
Спасибо всем большое.
Наш подкаст также присутствует на Телеграме t.me/immigrantcast. И поддержите нас на Патреоне patreon.com/immigrantcast. Спасибо, Павел, за то, что ты провел тоже с нами это время, и было просто...
Мало кто знает, что Павел был голый за кадром, но это, к сожалению, в подкасте этого не...
Вам спасибо, что пригласили, и извините, если, может быть, слишком много болтаю, потому что меня тут, как бы, это только вот дай мне волю, я могу бесконечно разговаривать.
Мы позвали, если бы молчал, то было бы не так интересно.
Но, кстати, веников все-таки у меня очень много, но это потом отдельная тема.
Хорошо. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо и до новых встреч.
Пока.
Пока, всем удачи.